وعلى من دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين وبعد درجي مبراتيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Тема сегодняшнего нашего разговора – это седьмой хадис из книги «40 хадисов имама Ан-Навави» о том, что религия есть проявление искренности или о том, что религия есть насиха, назидание. «Ан Аби Рукайята Тамим ибн Аус Ад-Дари ради Аллаху анху قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. سأبشيت شتبو أبو رقية تميم ابن أوس الداري دبوج دولين إم الله بريد يود أتنجد пророк صلى الله عليه وسلم сказал религия есть назидание. Религия, ислам, есть назидание. Искренность. Мы спросили, по отношению к кому? Он сказал, по отношению к Аллаху, к его книге, к его посланнику, к правителям мусульман и ко всем мусульманам вообще. Это передали Муслим и Абу Дауд и Ан-Насаи. Важность этого хадиса, дорогие мои братья и сестры, в том, что в этом хадисе есть слова, которые были присущи только пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И эти слова именно заключаются в выражении, что насихат, то есть назидание или искренность, проявляются в отношении книги Аллаха Субхану Та'аля. Книги, в частности, Корану и вообще книгам Аллаха Субхану Та'аля. Эти слова были присущи только ему, и он мог именно об этом сказать, потому как в этой книге заложены основы практически всех областей жизни и деятельности человека. И Аллах Субхану Та'ала говорит в Коране, сурат Скот, 38 аяте, бисмиллахир рахманир рахим, «Ма фарратна фил китаби мин шейин». Мы ничего не упустили в этом писании, говорит Аллах Субхану Та'ала. Таким образом, выражение пророка, алейхиссалям, искренность в отношении книги, это было присуще только к ему. И очевидно, и значимости этой книги, и значимости исследования этой книги. Попытаемся разобраться поподробнее, иншаллах, во всем сказанном. Многие ученые, уляма ислама, ахлю сунна, говорили, что этот хадис является стержнем всего ислама. Если вы помните, ученые говорили о хадисе, о намерении, говорили, что это часть ислама, потому что рассматривает внутреннюю сторону веры человека. Что касается хадиса о бид'а, о новшествах, ученые сказали, что это другая часть ислама, потому что рассматривает деятельность человека, внешнюю сторону деятельности человека. Так вот, о многих хадисах говорили ученые, это часть ислама, это две трети ислама, это треть-четвертых ислама и так далее. Что касается про этот хадис, ученые сунны говорили, что этот хадис является стержнем ислама. Не часть ислама, не одна треть и не две трети, а стержень всего ислама, потому как ислам пронизан или построен на этом хадисе. Ад-дину ан-насиха. Религия есть искренность, проявление искренности или насихат, назидание. Можно было бы сказать нам, мы понимаем, что такое насихат, назидание человеку, мусульманину, брату, если он совершил ошибку, исправить его. Мы понимаем сделать насихат имамам мусульман, правителям мусульман, если он совершает насилие, остановить его или выступить перед ним. Однако, что такое насихат в отношении Аллаха Субхану Та'аля? Как можно сделать насихат Аллаху, то есть назидание? Оказывается, здесь под насихатом имеется в виду проявление искренности Аллаха Субхану Та'аля. Проявление искренности Аллаху должно выражаться в нашей глубокой вере в Аллаха Субхану Та'аля, не предавать ему сотоварища, знать и верить в его сифаты, в его имена, прекрасные имена, и обращаться к нему непосредственно, без посредников, его именами. Прославлять Аллаха Субхану Та'аля, поклоняться ему, воздерживаться от того, что он приказал воздержаться, и выполнять то, что он приказал соблюдать или совершать. Вот в этом проявляется искренность наша Аллаху Субхану Та'аля. Знание Аллаха Субхану Та'аля, знание нашего Господа, что Аллах Субхану Та'аля первичен, вечен, могуществен. Этот незримый могущественный Бог, Господь миров, Он наднационален, Он вне национален, Он не родился и не родил никого, и не был равным никто Ему. Если мы посмотрим всякие верования и всякие убеждения в мире, то мы увидим, что одни Богом считают животных, другие Богом считают духов, третьи Богом считают какие-то явления, каких-то святых людей, в том числе одни считают, что он и может быть и сыном, и отцом, и так далее. Мы видим, что единственный ислам, религия ислам, последователи ислама мусульмане дают Богу то высокое положение, которого он единственно достоин. Бог незримый, могущественный, вечный, первичный, да, Бог, который не имеет ни национальности, ни происхождения, и не имеет ни образа, и ни подобия своему творению. И только мусульмане, и только ислам дают ему или описывают его таким образом, каким он достоин быть описанным, каким он себя описал в Коране и каким передал нам его описание, его посланник Мухаммад, алейхиссалям, и до него другие посланники. Очевидно, именно поэтому сам этот Бог, Аллах Субхану Та'аля, и по-арабски он Аллах, по-английски он Гад, по-армянски Аствац, по-татарски Худа или Тангри, и на каждом языке практически есть его название, но суть в том, что он единственный, один и единый. И по-арабски лучшее выражение его или лучшее описание его, название или имя – это арабское слово «Аллах», потому как предполагает «Али-Тариф» – определенный артикль «Аль-Илах», что означает «тот единственный», «тот Бог, который создатель, творец», «тот Бог, которого имеют в виду как Бога и Творца, кроме которого нет других богов». Таким образом, дорогие мои братья и сестры, говорить искренность в отношении Аллаха Субхану Та'аля, это означает быть искренне верующим человеком. Искренне верить в Его и чувствовать Его. Поклоняться Ему, так говорил пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, как будто ты видишь Его перед собой. Мы сейчас совершили намаз, салат аль-магриб, четвертый намаз из ежедневных пятикратных молитв. И когда мы совершали намаз, мы должны были чувствовать, что как будто вот он передо мной, я вижу, кому я поклоняюсь. Не кому-то другому, а именно ему, Аллаху Субхану Та'аля. А если я его и не вижу, и действительно я его не вижу, потому как он незримый, он поставил перед нами, между нами и между собой, он поставил завесы в этом мире, и Аллах да напишет нам увидеть или лицезреть его, иншаллах, в райских садах. Так вот, мы его не видим и не можем увидеть, однако мы точно знаем, что он видит нас, и мы чувствуем его взгляд, его зрение, потому как Аллах Субхану Та'аля объемлет своими знаниями, объемлет своим видением, объемлет своим зрением все, и в отличие от творения, его зрение является совершенным, абсолютным. Если человек один из нас, мы видим только во времени и в пространстве, и наше зрение ограничено во времени и в пространстве. Мы не видим за этой стеной, что там происходит. Мы не видим, что будет через минуту, войдет сюда кто-то или не войдет. И мы уже не видим то, что уже было минуту назад. То Аллах, Субхану Та'ала, видит сразу и все. И во времени и в пространстве нет для него ограничений, потому как он кто? Он Аллах, Субхану Та'ала, он Господь миров и Творец и времени, и пространства, и то, что содержит это время и пространство. Таким образом, мы поклоняемся Ему. Поклоняться Ему, как мы говорили с вами в других уроках, нужно так, как только, как Он нам приказал и Он обязал. Ни в коем случае нельзя придумывать само поклонение самому, потому как ислам, религия ислам, и этот Бог, Творец сущего, запрещает нам поклоняться, кроме как Он указал, и показал через своего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Тогда кто-то скажет, если он самодостаточный, если он могущественный, если он творец, создал все и вся, если он совершенный, то зачем нужно ему поклоняться? То зачем, разве он нуждается в нашем поклонении? Ему нужны ли ему наши поклонения, наши намазы или постмесяц Рамадан? Нужно ли ему, нуждается ли он в том, чтобы мы в 5 часов утра вставали от теплой постели, будились от сладкого сна и поклонялись ему? Нужно ли ему, чтобы мы воздержались в холодный день от горячего чая или в знойный день от капли воды и молока, если это пост? Он нуждается ли он в этом? Безусловно же, он не нуждается во всем этом. Все предписанное для нас, все обязанности и фарды, и ваджибы, и сунан, и все остальные, все, что предписано соблюдать, и все, что предписано воздержаться от них, является только для нашей пользы, и Аллах Субхану Тааля это написал для нас. Подобно тому конструктору, который сконструировал какую-нибудь технику, придумал там машину или самолет, вертолет или все что угодно, телевизор, там антенну, подобно конструктору, который сконструировал нечто, знающему содержание своего творения, своей конструкции, точно так же, безусловно, Аллах Субхану Тааля знает наше содержание, Он знает нашу суть, и, безусловно, Он знает, какими питаниями нужно питать этот организм, его творение, да, в частности, духовными питаниями. Мы имеем в виду ту же молитву, мы имеем в виду тот же пост, мы имеем в виду те же другие поклонения Аллаху Субхану Тааля. Таким образом, Аллах Субхану Тааля все, что нам предписал совершать, и все, от чего приказал воздержаться, имеет смысл только для нас, и это только для нашей пользы. И Аллах да простит меня от грубого слова, если я это скажу, а я скажу, Аллаху не холодно, не жарко от того, что мы совершаем намаз, или постимся, или даем садака и так далее. Все это является только для того, чтобы человек жил гармонично с самим собой и с природой, окружающей средой, жил бы в гармонии и в логике, и в разуме. Таким образом, искренность в отношении Аллаха Субхану Тааля, насиха в отношении Аллаха Субхану Тааля, это вера в Него и понимание сути Его религии, поклонение Ему и любовь к Нему, Субхану Тааля. Мы не можем любить что-то, если мы не знаем о Нем, и поэтому нам нужно изучать его, о Нем. И один факт непреложный, который позволит нам быть ближе к Нему и полюбить Его. Мы должны помнить, что Его не берет ни дремота, ни сон, и Он ночью простирает свою длань в отношении к каждому из нас. Ночью, когда мы спим, мы в сладком сне и в теплой постели, Он простирает свою длань каждому из нас или одному из нас, который в течение дня мог совершить какой-нибудь грех, с идеей, если вдруг мы проснемся ночью и сделаем тауба, истихфар, покаемся и попросим у Него прощения, Он простирает свою длань и ждет, чтобы получить твое покаяние и чтобы простить тебя. Мы не видим, мы не чувствуем, однако Он простирает свою длань, Он не устает, это для Него не является трудом, и Он ждет каждую ночь от каждого из нас, совершившего грех, если мы проснемся вдруг ночью и попросим Его прощения. Также Он ждет днем, в течение дня Он простирает свою длань и ждет от одного из нас, который совершил ночью грех какой-нибудь. Быть может, этот человек вспомнит о своем грехе и попросит у него прощения, и Аллах его простит. Я Ахьяль Карим, не это ли является причиной тому, что мы должны любить его? Любить его Аллах Субхану Тааля. Тот, божественная суть которого не нуждается ни в чем, и в то же время он обращается к таким образом. И с этой нежностью, и с этой заботой обращается он к нам. Он говорит нам, если человек вознамерился совершить нечто доброе, хорошее, угодное ему, он немедленно сразу записывает как одно вознаграждение. Только за то, что мы вознамерились. Я еще не дал садака, милостыню. Я вознамерился, иншаллах, ради Аллаха, я дам садака. Аллах записал уже как вознаграждение. Я не молился, но делаю намерение ночью, я встану, буду молиться. Аллах написал уже вознаграждение, яхи. Я, может, даже не встану, может, не проснусь я ночью, но Аллах уже записал нам за мое вознаграждение. Не это ли щедрость, Ахиль Карим? Я не совершил хадж, я не сделал ничего доброго, я только вознамерился, Он уже записал как вознаграждение. А если я и осуществлю свое это намерение, то Он дает до 10 крат вознаграждение, а то и до 700 раз, а то в некоторых случаях и больше. Не является причиной любви к Нему то, что Он возвысил человека или возвышает человека, если этот человек богобоязненный, возвышает его и над джиннами, а то и над ангелами. И мы знаем пример, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, будучи человеком, рожденным в поту и в крови, как обычно рождаются дети, он был поднят на миарадж, и на месте, где называлось Сидрат аль-Мунтаха, его сопровождал до этого места ангел Джабраиль, ангел, имам ангелов. И имам ангелов не мог продвинуться дальше, приблизиться к Аллаху Субхану Та'ала. И к нему приблизился Мухаммад, алейхиссалату вассалям, с которым Аллах разговаривал без переводчика и без посредника, непосредственно с ним, обращаясь ко второму лицу. Таким образом, мы должны знать нашего Господа, Аллаха Субхану Та'ала, чтобы у нас увеличивалась любовь в отношении к Нему, Его нежность в отношении к нам, Его щедрость в отношении к нам, Его терпение в отношении к нам, дорогие мои братья. Каждый из нас может вспомнить, быть может, за исключением очень молодых среди нас, которые, может быть, еще не успели согрешить. Однако, какие грехи могли пройти через наши головы, я хель-карим. И все это Аллах Субхану Та'ала терпит. Были ли среди нас те, которые совершили прелюбодеяние? Был ли среди нас тот, кто лжесвидетельствовал, или украл, или отнял и чей-то хак и так далее? И хак Аллаха Субхану Та'ала. Были ли среди нас те, которые с момента совершеннолетия не молились, оставили, пропустили намазы и посты? Наверняка были, и, к сожалению, у нас много, Аллах да простит всех нас, но это Он все терпит, и это Он может и простит, если мы сделаем тауба, покаемся, исправимся и вернемся к Нему, и веруем к Нему. В то время, когда один из нас не простит другому, если что-то взяли у нас и не возвращают, там какой-нибудь хак у нас взяли. Очень мало из людей, кто прощает какой-нибудь хак, сказанное какое-нибудь слово, или недоделанное дело, или какое-нибудь невозвращенное какое-то имущество. Мы не прощаем своим обидчикам, каждый из нас знает себя. Но посмотрите, Аллаха Субхану Та'ала, сколько мы берем его хак, и сколько он проявляет к нам в отношении нас нежность и милость и прощение. Таким образом, дорогие мои братья и сестры, мы должны не только верить в него, но должны его любить его, иначе без этой любви не будет полноценной наша вера, а без веры не может быть искренности в отношении его. Второе – это проявление искренности в отношении книги Аллаха Субхану Та'ала. Что значит искренность в отношении книги, в отношении Корана? Откровенно говоря, прежде всего нужно сказать, что откровенность или искренность должна быть в отношении всех книг Аллаха Субхану Та'ала. И мы признаем, в отличие других наших братьев по Адаму, которые не признают книгу Аллаха, Коран, последнюю книгу, мы признаем, что все книги священные, они были из одного источника, от Аллаха Субхану Та'ала. Мы признаем и Тору, и Евангелие, мы признаем все другие книги. Однако мы вместе с этим признаем, что книги были в результате вмешательства человеческого разума, были изменены или искажены, много или мало. Таким образом, в конце концов, Аллах Субхану Та'ала посылает новую книгу, это Коран, который он исправляет то, что было искажено, дополняет то, что было там, где нужно было это сделать. Таким образом, мы верим, что Коран есть окончательное слово Аллаха Субхану Та'ала. И наша искренность в отношении Корана – это что? Вера, что это книга Аллаха Субхану Та'аля, что это слово Аллаха Субхану Та'аля. И это слово отличается от всего того, что он сотворил. Мы знаем, все в отношении Аллаха Субхану Та'аля является творением, кроме Корана или священных книг, в частности Корана, который является словом Аллаха Субхану Та'аля. Дорогие мои братья, в отношении проявления искренности в отношении Корана, первое, мы должны помнить то, что искренность проявляется в чтении Корана. Мы должны читать Коран. И знаем ли мы, какие блага мы можем получить за чтение этого Корана? За прочитанную каждую букву из Корана мы можем получить 10 хасанат, 10 вознаграждений. Расстояние или разница между этими двумя хасанатами может быть как разница между небом и землей или расстояние между небом и землей. Дорогие мои братья и сестры, за один хасанат, который не будет хватать нам в судный день, для того, чтобы весы правые или весы праведных дел наших были бы тяжелее, за один хасанат мы будем просить у своих родителей, и родители не дадут нам. Родители готовы отдать свою жизнь своим детям в этом мире, не дадут один хасанат. Дети, готовые за родителей отдать свои жизни, они в судный день не отдадут своей матери один хасанат. И эти хасанаты, они на поверхности. Эти хасанаты, зарабатывая, я ахи аль-карим, они, это элементарно, это просто. Прочитал из Корана одну букву, алиф является хасана, лям хасана, мим хасана. Прочитайте Коран, аят или суру, я ахи аль-карим, и вы получите аль-хасана. Говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, переданном имамом Муслимом, читайте Коран, ибо в день воскресения он явится как заступник для тех, кто читал его. Даже не наизусть знание наизусть Корана, а даже просто с любовью чтение Корана, частое чтение Корана, частая жизнь связать свое сердце с Кораном и чтение Корана станет заступником в судный день, говорит пророк, алейхиссалам, в хадисе, переданном имамом Муслимом. В другом хадисе передается, что в кабр, в могиле, когда человек останется один на один со своими грехами и своими праведными делами, один на один с ангелами, мункарами и накиром, в могиле, в темном этом царстве, царстве барзах, когда он остается, знайте, дорогие мои братья, тот, кто читал Коран, этот Коран может стать источником света и осветить этот кабр, если мы будем читать этот Коран. Если же говорить о запоминании Корана, книги Аллаха Субхана ва Тааля, хифз, то благодаря этому хифзу, запоминанию, свет озаряет сердца мусульман. Сердце мусульманина, оно преображается знанием наизусть всего Корана. Эти люди, это особая категория людей, которым Аллах Субхана ва Тааля дает право заступничества в судный день другим, за других тоже, при условии этот Коран хафиз, если будет он праведным человеком, если он не будет грешить. Точно так же, как в дунья, человек, выучивший Коран наизусть, имеет почет среди людей, а вы знаете, что они имеют почет, их уважают и их любят, мы любим их, знайте, что и в ахират они будут иметь степень и статус над другими, и Аллах Субхана ва Тааля возвысит их над другими. Передается в хадисе пророка, алейхиссалам, который передали Абу Дауд и Ат-Тирмизи, пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, знающему Коран наизусть, Коран хафизу, обратите внимание, знающему Коран хафизу, наизусть Коран, будет велено в судный день. Читай и возвышайся, и произнеси его по всем правилам, подобно тому, как делал ты это в земной жизни. И место твое будет там, где прочтешь ты последний аят. Вот они в судный день, они и собрались. Вот прошел суд. И знающим Коран наизусть, Аллах Субхану Та'ала велит, читай так же красиво, как ты читал это и в дунья, Коран хафизу. Читай, и ты остановишься, и возвышайся. С чтением каждого аята он будет возвышаться, яхи. Коран – это целая книга. Человек начинает читать, сколько он знает наизусть, он будет возвышаться над остальными, он будет возвышаться, он будет подниматься в этих ступенях рая. И вы знаете, 8 ступеней рая или 8 видов рая, самая высшая степень которого – Фирдаус Аль-Аля. И человек, знающий Коран, он будет возвышаться, и он остановится там, где закончится последний аят. И там, поэтому, дорогие мои братья и сестры, поощряется выучивание знаний, выучивание Корана наизусть, потому как это есть почет в дунья, и это будет статус, степень в ахира. Следующим уроком из этого хадиса мы берем, что правильное чтение и красивым голосом чтение Корана точно так же, как завораживает сердце людей, слушающих людей. А мы знаем, что даже сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил слушать других красиво читающих Коран. Человек, которому Аллах Субхану ва Тааля послал в сердце этот Коран, он не только сам читал часто и много, но он любил слушать других, которые красиво читали этот Коран. Не только завораживает людей, но и для него Аллах Субхану ва Тааля определяет особую награду. И говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поощряя людей к красивому чтению Корана, не просто там буквами или просто как обычную книгу, а именно особым жанром, особой вот мелодичностью читать. И говорил пророк, алейхиссалату вассалям, «Лейса минна ман лям ятаганна бил Коран». Не относится к нам тот, кто не читал Коран на распев или речитивом, или мелодично. Это передает имам Аль-Бухари. В размышлении над смыслом Корана и старании его понять есть проявление искренности к Корану. Аллах Субхана ва Тааля требует от нас, чтобы мы не просто читали уже, когда читали, но чтобы постарались и понимать то, что мы читаем. Быть может, для неараба тяжело понимать сразу все, что он читает. Читайте там, где можете, и не понимая, но старайтесь хоть немножечко, хоть иногда, хоть те аяты или суры, которые мы читаем для намаза, или применяем их в жизни, читаем хотя бы, пусть немного, но часто уметь нужно или стараться читать с пониманием. И говорит Аллах Субхану ва Тааля сура Мухаммад в 24 аяте: неужели они, мусульмане, не поразмыслят о Коране? Или на сердцах их замки? Аллах смотрит, Яхья аль-Карим, над твоими действиями. Аллах слушает, когда ты читаешь его книгу, и Аллах желает, чтобы ты и читал, безусловно, но кроме чтения этого, еще и размышлял бы над Кораном. Ты прочитал аят сура Ар-Рахман, допустим: «Я ма'шар аль-джинни валинси инистатату ман танфузу мин ахтари самавати валь-арди фанфузу, ла танфузуна илля бисултан». О сон джинов и людей, если вы можете выйти в простор небес или войти в пределы земли, сделайте это. Но не сделайте, вы не сможете это сделать, кроме как с помощью силы. О какой силе идет речь, надо подумать. Аллах обращается к джинам и людям. Значит, даже сегодня нам известно, в принципе, да, сегодня выходит космос. Но еще 100 лет назад наши предки не могли представить, что это можно выходить в просторы небес или войти в пределы земли. Однако Аллах, субхану тааля, поощряет размышления над этими вещами. Значит, это возможно, должны были думать они. И мы должны сейчас думать, Аллах говорит о силе. Что за сила? Очевидно, космические корабли выводят в просторы небес сила энергии после силы Аллаха, субхану тааля, его милости. Или другие аяты, когда Аллах Субхану Тааля требует, обращаясь к женщине, родившей ребенка, 2 полных года кормить ребенка грудью. И когда наши некоторые старики читают эти аяты для умерших людей и откладывают Кораны в сторону, это, по крайней мере, является неразумным. И не размышляя о том, что Аллах Субхану Тааля этот аят конкретно послал для женщины, роженицы, которая родила ребенка, чтобы она кормила 2 года грудью этого ребенка. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, комментируя или в унисон этому аяту, что молоко матери, 2 года, если ребенок он кормился, является стрелой, поражающей врагов этого ребенка в течение его жизни. Имеется в виду, это тот иммунитет, тот фундамент здоровья, который позволит ему в течение жизни прожить здоровым и безболезненным. Следующий признак искренности, проявления искренности в отношении Корана – это обучение после того, как сам обучился, обучение других людей. Были сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, которые выбирали или джихад на пути Аллаха, битву на пути Аллаха, или преподавание Корана, или же после джихада уже с возрастом они переходили, становились учителями. После того, как всю жизнь были воинами, под конец жизни они становились преподавателями Корана. Один из таких ярких примеров был Абу Дарда, радиаллаху анху, который отличался и здоровьем, и ростом, и он был воином известным. Но в определенное время он стал преподавателем Корана, и в городе Дамаске он преподавал в одной мечети, и так долго, и до тех пор, пока он умер, он там же умер, там, где преподавал, и Аллах, субхану ва тааля, да будет доволен им и всеми остальными сподвижниками пророка, алейхиссалату вассалям, который говорил: «Хайрукум ман тааллама аль-Кур'ана ва аллямаху». Лучший из вас, о мусульмане, тот, который изучал сам Коран, а потом обучал этому Корану других. Дорогие мои братья, в добрых делах, угодных Аллаху, мы должны соревноваться. А если соревноваться, мы соревнование предполагает какой-то приз, какую-то награду в конце. Знайте, дорогие мои братья, приз, награда у Аллаха в соревновании в добрых делах является быть лучшим перед Аллахом, субхану тааля. И лучшим это является тот, кто сам изучил Коран и преподавал этот Коран другим. Аллах да сделает нас из числа их. Следующее, как мы уже говорили, выше уже отмечали, это искренность в отношении Корана, там, где есть попытки и старания понимать Коран. Дорогие мои братья, мы слышим, особенно последние годы, стало очень модным в разных странах, в разных городах проводить конкурсы чтецов Корана. Это угодное Аллаху, иншаллаху тааля, дело. Когда люди соревнуются, специально готовятся, волнуются, изучают Коран, учатся читать и приходят на конкурс, и учителя, шейхи, ученые, они их слушают и дают им призы, кому хадж, кому что-то и так далее. И на этих конкурсах чтецов Корана в том числе зарабатывают огромные состояния те, которые достигли каких-то результатов, выигрывают какие-то места. Но, однако, некоторые наши ученые ислама отметили, с сожалением, что с одной стороны, да, угодное Аллаху красивое дело соревноваться в заучивании Корана, но однако, к сожалению, до сегодняшнего дня мусульманской умме нету конкурса на понимание Корана. На выучивание и красивое чтение есть конкурсы, но на понимание Корана нету, к сожалению, этого конкурса. Быть может, один из вас, одному из вас удастся рано или поздно поднять этот вопрос и, может быть, решить Аллаху А'лам. Но, к большому сожалению, искренность в отношении Корана в этом вопросе у нас очень, скажем, в большом пробеле. И мы, мусульмане, стараемся и выучить много. Мы, мусульмане, стараемся читать красиво, однако понимать глубоко и со смыслом, к большому сожалению, здесь стараний у нас мало. О, если бы в мире происходили бы ежегодно, ежемесячно происходили бы конкурсы на понимание смысла Корана, и вы можете представить себе, какие бы шедевры можно было бы вытащить, мусульмане, какие бы богатства, вот эти интеллектуальные, образовательные, научные, могли вытащить из Корана. Но, к сожалению, пока этому не обращается внимания. Аллах, субхану ва тааля, да направит и умму ислама, иншаллах. Просите того, как научились красиво читать и много выучивать, Аллах да направит на то, чтобы лучше понимали и глубже проникали, вникали и выносили бы оттуда эти богатства. Сегодня в современном мире не мусульмане больше выносят какие-то богатства и смыслы, научные знамения из Корана, чем сами мусульмане. Посмотрите внимание, доктор наук, японец, занимавшийся всю свою жизнь эмбриологией человека, он, оказывается, выносит из Корана коранические истины об образовании в животе матери, зародыша и развитие этого зародыша в животе матери. Именно японец, доктор медицинских наук, открыл это открытие. И, кстати говоря, это привело его в ислам. Ни один не мусульманский этот ученый не пришел к этому, потому что мусульмане не занимаются смыслом Корана. Не мусульманские ученые изучают и вопросы образования ветра, града, дождя и так далее, в то же время, когда в Коране это все заложено, в Коране это все есть, не мусульманские ученые находят. Обратите внимание, был ныне покойный, несколько лет назад, насколько помню, умер известный мореплаватель Кусто, который принял ислам. Именно этому Кусто принадлежит открытие того, что было в Коране сказано, что между двумя морями, которые сливаются, остается пелена некая, в результате которого не смешивается вода. Приходит вода пресная, вливается в море, в соленую воду, и проходит далеко туда какие-то километры пресная вода, и казалось бы, вот она вода, переплывай. Это вода, одна и та же вода, однако вот эта пресная вода проходит, и не сливаясь, не смешиваясь с этой соленой водой. В Коране об этом говорится. Ни один мусульманин не нашел это, но нашел это не мусульманин, мореплаватель, да, и вот этот изучающий морское дно и так далее. Но, альхамдулилля, это привело его к чему? Привело его к принятию ислама. Таким образом, проявление искренности в отношении Корана, дорогие мои братья, нужно размышление. Говорит Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому нужно размышлять, нужно стараться понимать этот Коран, потому как Коран это есть послание Аллаха Субхану ва Тааля. Возьмем один элементарный пример. Если бы одному из нас сейчас пришло бы письмо на языке, допустим, на китайском, на японском языке, и это письмо, допустим, единственное внизу подписано, какое-нибудь имя какого-нибудь миллиардера, подписано английскими буквами, мы прочитали его, а содержание мы не знаем. И, может быть, внутри этого письма цифрами какая-нибудь цифра с многими нулями, и в конце долларовый знак. Аллаху алям, многие из мусульман не остались бы ночью спать, не легли бы в постель, кроме как нашли бы знающего китайский язык, чтобы он прочитал там, что за вот эта цифра с многими нулями и с долларовым знаком, и внизу подпись миллиардера. А вдруг там какое-нибудь завещание ему или подарок? Яхи аль-Карим, это слабое, может быть, сравнение, естественно, с Кораном. Однако в земных вопросах мы стараемся, мы изучаем, мы не найдем себе места, пока мы не узнаем смысл какого-нибудь письма откуда-нибудь на непонятном нам языке. Если там какие-нибудь вот эти цифры или соблазняющие какие-то вещи, однако Коран... это кладезь не только мудрости для дунья, но и кладезь богатств для ахира, мы оставляем, к большому сожалению, на верхних полках и оставляем без понимания его. Потому могущие изучать арабский язык должны изучать. Для этого здесь мы создаем мадраса Дар-Уль-Архам. Для этого существуют школы мадарис, для этого существуют школы, курсы. А тот, кто не может изучить арабский язык на своем языке, аль-хамдулля, сегодня, маша-Аллах, практически на каждом языке есть переводы этого Корана. Нужно изучать, я ахи аль-карим. Нужно понимать со смыслом. Возьмите ручку и бумагу. Хотя бы даже если будет это один аят только в день, но читайте его со смыслом, иншаллаху та'аля, и вы найдете пользу для дунья и для ахира. В частности, Аллах субханаху та'аля в Коране говорит, вот пример тому, что было сказано, о том, что нужно вникать в смысл Корана. Аллах говорит, я юхаллявина аману. Лима такулуна ма ла тафалун. Кабура махтан инда Аллахи ан такулу ма ла тафалун. Сурат ряды, 2 и 3 аят. Аллах говорит, о те, кто уверовал, обратите внимание, он обращается к кому? Тому, кто уверовал в Аллаха субхана ва тааля, а мы уверовали. Значит, к нам. Почему вы говорите то, чего не делаете? Великую ненависть вызывает у Аллаха то, что мусульмане говорят и чего не делают. Яхи, эти слова, этот аят явно показывает нам о том, что просто чтение одно красивое, нараспев на арабском языке, этого недостаточно. Здесь Аллах субхану та'аля нам делает насихат, назидание, что нужно делать то, что мы говорим. А если мы нарушаем тоже свои слова, Аллах субхану та'аля здесь нас предупреждает, что у него вызывает это ненависть, яхи. И о ненависти Аллаха, безусловно, влечет с собой или может влечь за собой, что наказание его. Аллах да сохранит нас. Следующий урок из этого хадиса – проявление искренности по отношению к посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. В отношении Мухаммада, дорогие мои братья, говорит Аллах, субхану та'ала, суре семейства Имрана, 31 аяте, скажи, если любите вы Аллаха, то следуйте за мной, то есть за Мухаммадом. Аллах тогда полюбит вас и простит вам ваши грехи. «Ин кунтум тухиббуна Аллаха, фаттаби'уни юхбибукум Аллах, ва ягфир лакум зунубакум». Дорогие мои братья, Аллах субхану ва та'аля связал веру в себя, связал с посланнической миссией пророка Мухаммада, алейхиссалам. В исламе нету идолопоклонства, нету сотоварища Аллаху, предания сотоварища Аллаху, нету кумира. И пророк, алейхиссалам, не является кумиром, он не является отцом одного из нас, однако он посланник Аллаха и пророк, и он великий учитель. И Аллах, субхану ва та'аля, связал именно с ним свою религию и свое имя, и он говорит, передай, о Мухаммад, мусульманам, если вы любите Аллаха, а мы любим Аллаха, субхану ва та'аля, так вот мы должны доказать, что мы любим Аллаха. Если ты любишь Аллаха, если молодые люди здесь присутствующие, если вы обращаетесь к девушке, хотите, вознамерились жениться, вы говорите, я люблю, я хочу жениться, выходи за меня. Она требует, чтобы вы доказали, что вы любите ее. И вы готовы сделать какой-то героический поступок, подарить цветы, подарить махр, там, какой-нибудь подарок и так далее ради девушки. Если вы говорите родителям своим, я люблю тебя, мать скажет тебе, докажи, что ты любишь. Я, ахи аль-карим, доказательство любви Аллаха субхану та'аля является что? Следование пути Мухаммада, саллаллаху ассалям, его сунне, алейхи салату ассалям. И только тогда, когда мы последуем его сунне, Аллах тоже полюбит нас и простит нам наши грехи. И говорит пророк, саллаллаху алейхи ассалям, «Таракту фикум амрейни, интамассактум бихима лян тадиллю ба'ди абада, китаб Аллахи ва суннати». Я оставил вам две вещи, о мусульмане. Если вы будете держаться этих двух вещей, то вы не познаете заблуждение. Вы будете на прямом пути. Вы будете благополучны в этом мире, и вы будете спасены в вечном мире. Это книга Аллаха, Коран и моя сунна, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Таким образом, любить пророка, придерживаться его сунны, следовать за его сунне, являются проявлением искренности в отношении этого удивительного человека, этого героя времен, этого, если хотите, в хорошем смысле обновителя практически всего человечества, жизни всего человечества, про Мухаммада, алейхиссалам, пророка, про которого говорили в том числе и не мусульмане, как о великом, как о реформаторе, как о революционере всемирном, как о человеке, бросившем вызов всемирному, скажем, всемирной системе тагута и иблиса и изменившего мир, про человека, который построил мост между Дунья и Ахира, между мост от наказания к спасению. Этот пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, который родился уже сиротой и в детские годы потерял мать. И этот, будучи ребенком в пыльных улицах Мекки, он ходил не всегда и сытый. Он пас овец богатых арабов не от хорошей жизни, будучи еще практически ребенком или юношей. Этот человек уже взрослые годы, потерявший своих детей, похоронивших своей рукой своих детей. У одного нашего брата, мусульманина, который совершил со мной хадж, у него умерла дочь. И на днях, вот уже 2 месяца проходит. Сегодня он звонит по телефону, и у него это рыдание, у него это слезы в голосе. Я похоронил дочь. Я говорю: дорогой мой хаджи, да будет тебе утешением, если даже малым, то, что пророк, алейхиссалам, 3 своих дочерей похоронил своей рукой. Он похоронил своих сыновей, похоронил своей рукой. И будучи любимцем Аллаха, субхану та'аля, и Аллах отдает и отнимает кому, у кого желает. Поэтому, дорогие мои братья, можем ли мы закрыть глаза и прочувствовать, что чувствовал этот ребенок, который без отца родился уже, и который он идет, пасет овец под страхом быть съеденным или животным, или побитым, может быть, наказанным этим хозяином, если что-нибудь случится с этими овцами. Этот ребенок, какие чувства он переживал, у которого умерла мать, у которого нет отца. Я, ахи аль-карим, который не познал теплоту отца, отец не взял на его на руки, и мать, она вскоре умерла, яхи. Человек, что он чувствовал, когда очередной раз, вот он положил в кабр Умму Кульсум свою дочь. Вот он и Зайнаб положил в кабр, положил ее и закапывает. Вот он и Рухайя положил в кабр и закапывает. И во все времена он не терялся, яхи. Он не терял надежду на милость Аллаха. И всегда он говорил: «Уммати, уммати, уммата, моя нация». И человек, который заботился о нас, в его мечети в Мадина Мунаввара, буквально за несколько метров от его могилы написан достоверный хадис. Написан такими позолотом, написан хадис, в котором он говорит: мое заступничество, мое шафа'а для тех из моей уммы, которые совершили большие грехи. Говорит, алейхи афдалю салати вассалям, при упоминании которого самый жадный тот, кто не говорит ему салават. Аллах да благословит и приветствует его, алейхи салату вассалям. Тогда проявление искренности к нему, прежде всего в том, что любви к нему, за его этот великий джихад, который он совершил и персонально, лично, и для, в своем отношении, и ради Аллаха, для того, чтобы в том числе и ради благополучия его уммы, для того, чтобы этот ислам, эта религия пришла к нам, для того, чтобы спасти в том числе и нас, чтобы мы были спасенные. Этот человек, отношение его, посмотрите его к старшим, к младшим. Не из нас тот, кто не уважает старших и не жалеет младших. Этот человек, который в равной степени относился с уважением с уважением относился, во всяком случае, тем, кто не враждовали с ним. Он сидит на улице и проходит иудейская процессия похоронная. Он встает, давая почет, как бы приветствуя или давая некий почет этой похоронной процессии умершему покойнику. И сподвижники спрашивают: а встаешь ты этому иудею, не мусульманину, кафиру? А он говорит: не является ли он сыном человека? Этот пророк, алейхиссалату вассалям, каждое слово которого является примером, каждое действие которого является, дорогие мои братья, примером, какую область вы не возьмите, и вы найдете, безошибочно найдете руководство, правильный выход в жизни, в жизненных трудных положениях, вы найдете выход, когда изучите его. И в этом будет проявляться искренность в отношении его, дорогие мои братья. И нету полноты веры без любви к пророку Мухаммаду, алейхиссалям. И нету полноты веры, и нету спасения в вечном мире без следования его сунне. Аллах да благословит и приветствует его, иншаллах. Здесь проявление искренности в отношении пророка, дорогие мои братья, в равной степени, с одной стороны, безусловно, нужно следовать его сунне, но с другой стороны, избегать чрезмерностей или неправильного понимания сунны и избегать совершения ошибок из лучших побуждений, якобы желая соблюдать его сунны, избегать от этих вещей тоже. Избегать от того, чтобы приписывать ему то, что не принадлежит ему. Это тоже очень важно, и это тоже проявление искренности в отношении него. Например, история, которую я часто вам рассказываю, это показательная история. Когда была группа людей, были в походе, в путешествии, и там был молодой человек, у него была рана на голове, открытая рана, кровоточащая, и у него ночью потерялся гусль, и утром на намаз он спросил, как мне быть. Одни сказали ему, сделай таяммум, но другие сказали, нет, ты должен искупаться водой. Те, кто настаивали на таяммуме, говорили, что водой нельзя купаться ему, потому что там открытая рана, и он осложнится, и он умрет от этого. Но те настояли, это чрезмерное, неразумное понимание, исследование, даже больше не сунне пророка, алейхиссалам, а хава, они заставили молодого человека искупаться этой водой, искупавшись, он получил осложнение на этой ране, и от этого он не пришел в себя, и он умер. И когда люди вернулись к пророку, алейхиссалам, и сказали, что случилось то-то, то-то, пророк вызвал тех, которые заставили искупаться, и сказал, «Каталякумуллах, лякат катальтумуху». Аллах да убьет вас, вы убили его. Таким образом, мы должны следовать пророку, алейхиссалату вассалям. Без этого нету ислама и нету спасения в ахира. Однако в своем следовании мы должны быть умными, разумными, не брать на себя чрезмерные какие-то вещи или понимание, или трактовку, и всегда нужно изучать, почему пророк сказал именно так, если он сказал какой-то хадис, или сделал именно так, к чему это было сказано, то есть причину сказанного, причину сделанного, и исходить из этого не иначе. Или мы должны слушаться больших улема и ученых, которые безошибочно нам могут раскрыть смысл сказанного пророком, иначе мы можем совершить ту же ошибку и попасть под проклятие пророка, алейхиссалату вассалям, который поругал и проклял этих людей, сказав, «Аллах да убьет вас, вы убили человека». Следующий урок из этого хадиса – это проявление искренности по отношению к правителям мусульман. Аллах Субхану Та'ала говорит в Коране, Сурат женщины или Ан-Ниса, 59-м аяте, бисмиллахи рахмани рахим. «Я юхаллязина аману, атиу Аллаха, ва атиу Расуль, ва улил амри минкум». О те, которые уверовали, мусульмане, это обращение к мусульманам. Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику Аллаха и обладающим властью среди вас. Обладающий властью среди вас. Безусловно, здесь речь идет, обладающий властью среди вас, это имамы мусульман, то есть правители мусульман, мусульманские правители. При условии, что этот правитель верующий, богобоязненный, следующий Корану и Сунне, мусульмане обязаны повиноваться им. Повиновение им является равносильно повиновению пророку, алейхиссалам. Повиновение пророку является повиновением Аллаху, субхану тааля. И в то же время, наоборот, неповиновение мусульманскому такому правителю является ослушание пророку, ослушание пророка является ослушанием Аллаха субхану тааля. И наша искренность по отношению к этим мусульманским правителям, сегодня у нас нет мусульманских правителей, условно говорится, это был Абу Бакр ради Аллаху анху, да, который вышел на минбар, когда его выбрали халифом, он сказал, пока я справедливый, пока я справедливо правлю в соответствии с Кораном Аллаха и книгой пророка, сунной пророка, алейхиссалату вассалям, вы обязаны следовать мне, и вы должны подчиняться мне. Но если я уйду от пути, от истинного пути, от пути Корана и Сунны, Абу Бакр призывал не следовать ему, да, наоборот, ослушаться его. Также поступали или призывали этому мусульманские праведные правители. Аллах да будет доволен ими. Таким образом, наша искренность по отношению к ним – к мусульманским правителям должна проявляться в любви к праведным, следующим правильным путем и справедливым людям из их числа, а не в любви к ним как таковым. Мы должны любить праведных мусульман не потому, что он вот такой, а потому, что он праведный и у него праведные дела. Кто из нас не любит Абу Бакра ради Аллаху анху? Хотя его уже давно нет, 1400 лет, однако любовь к этому великому человеку сохраняется в наших сердцах, и он является нашим халифом. Мы до сих пор говорим халиф ислама и мусульман, халиф посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. До сих пор он является для нас примером для подражания. Кто не любит Умара, ради Аллаху анху, Аллах да не полюбит тех, которые не любят Абу Бакра и Умара. Есть и такие. Однако, дорогие мои братья, мы любим их, потому что они были праведные, яхи. Мы любим, потому что они были правильными. Обратите внимание на мудрость Абу Бакра, на скажем, на искренность и справедливость Умара, радиаллаху анху, возьмите даже, хорошо, кто-то скажет, это были сподвижники, воспитанники пророка, алейхиссалам. Ну, возьмите, через 70 лет примерно после пророка родился второй Умар, Умар ибн Абдул-Азиз, который был умейядским халифом, который власть получил по наследству от своего двоюродного брата. И он стал праведным яхи. Это означает, что праведным быть не мешает никому. Любой из нас может стать праведным. И этот Умар ибн Абдул-Азиз, ради Аллаху анху, Аллах да будет доволен им, как только стал халифом, обладателем властью над частью, этот, огромной частью мира, так этот халиф, он отказался есть мясо, и он отказался употреблять мед в свою пищу. Почему? Он сказал, пока в народе, который я опекаю, мусульмане и не мусульмане, пока в народе, в государстве, в котором я правлю, есть люди, которые не могут позволить себе кушать мясо, я запрещаю себе кушать мясо. Он отказался от мяса. Умар ибн Абдул-Азиз отказался употреблять мед, пока в народе есть люди, которые хотят кушать мед, но не находят этот мед. И я извиняюсь перед сестрами и старшими. Умар, радиаллаху анху, этот Умар II, отказался жить супружеской жизнью со своей женой до тех пор, пока в народе есть юноши, которые хотят жениться, но не могут найти средства для свадьбы, исправить свадьбу. Сколько сегодня у нас в мусульманской умме юношей, мужчин или девушек, которые не женились, не вышли замуж, потому что нет у них этих средств, материальных средств. Сколько их, потому что нету или дома, или нету средств существования, созданию семьи. Так вот, мусульманский правитель, праведный Умар ибн Абдул-Азиз, запретил себе семейную жизнь, супружескую жизнь со своей законной женой до тех пор, пока он не обеспечит в этой нации, в этом народе, не обеспечит каждого желающего вступить в брак средствами. И только когда в умме в этой нации уже люди глашатаи выходили на базары и на улицы, на рынки и объявляли, есть ли желающие получить закат, есть ли нуждающиеся, есть ли нищие, есть ли бедные, и их уже не было. И только после этого этот Умар, радиаллаху анху, и он и съел, и сделал себе, вернул, естественно, тот халяль, то, что Аллах ему сделал халалом, да, только после того, как он этим всем обеспечил и всех других. Как не любить таких людей, дорогие мои братья? Как нам не хватает сегодня этих правителей? Как не хватает этих качеств для наших правителей? Умар ибн Абдул-Азиз, пятый праведный халиф ислама, в его правлении, когда он стал халифом, мусульманские войска окружили город Константинополь и держали в его в осаде. Константинополь не сдавался. Император Константинополя византийский, он не сдавался, и они уже умирали от голода в Константинополе. Умар ибн Абдул-Азиз приказал немедленно снять осаду и вернуть войска, мусульманские войска обратно в Дамаск. Мусульманские полководцы говорят ему, «Я амир аль-му'минин, повелитель правоверных, оставь еще немножечко, еще пару дней, и они уже от голода, уже все вынуждены будут открыть уже ворота». Умар ибн Абдул-Азиз сказал, «Миссия ислама не в том, чтобы уморить людей голодом, не в том, чтобы покорить людей этой силой. Миссия ислама в том, чтобы покорить сердца людей, яхи». Этот Умар, радиаллаху, как не любить этих правителей? Как не любить этих правителей, которые ярые свои враги, это Константинополь, это Византия была столицей главных врагов исламского мира, откуда исходили все и угрозы, и нападения, и так далее. Даже несмотря на их вражду, несмотря на их все эти военные действия и так далее, Умар, радиаллаху анху, приказал немедленно отвести войска, потому что люди, это творение Аллаха субхана ва тааля, умирают от голода. И тем самым он показал великий пример, который не было в истории человечества до этого. Как не любить таких людей? И если правители такие, дорогие мои братья, мы обязаны их любить за их праведность, за их праведные дела. И в этом заключается суть слова проявлять искренность, насихат в отношении правителей, праведных правителей. А если этот правитель, он тиран, то в отношении этого тирана, дорогие мои братья, если есть возможность, если ты нашел силу духа и веры, то сказать перед ним слово истины, слово правды является высшей степенью проявления джихада. И это есть искренность в отношении этого, скажем, тирана-правителя. Аллах субхана ва тааля говорит Муса, алейхиссалям, «Идхаб иля фирауна, иннаху тага». и сходи к этому фирауну, воистину он восстал против Господа. Сходить к нему и что сделать? Ударить его палкой? Или обозвать его мушриком? Или еще что-то? Нет. وَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. В данном случае Аллах Субхану Тааля учит сходить к этому правителю нежное слово. Естественно, нежное слово не в том смысле, что «Ой, какой ты хороший! Ой, какой ты мудрый!» Нет. Сказать ему нежно, да? Сказать ему чувственно, сказать ему правдивое слово. Призвать его к Господу, призвать ему поклонению к Творцу, своему Творцу. Напомнить о том, что он человек, рожденный от Адама, рожденный от капли Наджас. Нежно, дипломатично, если хотите, чувственно, если хотите, с любовью по-братски, но сказать это правдивое слово. Но если он не понимает это правдивое слово, то сказать ему даже, что даже если это будет и не так дипломатично звучать. Так вот, дорогие мои братья, проявлением искренности еще в отношении правителей и будет еще является и то, что если правитель, он праведный, правильный, честный, справедливый, то поддержать его в этих вещах и помогать ему в этих вещах. Если же правитель, он неправедный, если он склонен к какому-нибудь насилию и так далее, то, по крайней мере, показать ему, что ты недоволен его этими его качествами, да, ни в коем случае не допускается восхвалять его, ни в коем случае не допускается подхалимничать ему, ни в коем случае не разрешается, не допускается расстилаться перед ним, так как делают сегодня очень многие мусульмане, в том числе некоторые уляма, ученые ислама, делают, восхваляя, тем самым практически способствуя тому, чтобы эти правители испортились. В первую очередь это касается арабских мусульманских странах. Сколько этих стран, вот я объездил практически все арабские страны, и вы включаете любой телевизионный канал, и вы увидите, как крупнейшие уляма, хафизы Курана и хадиса, они восхваляют и читают эти дифирамбы в отношении своих этих правителей, за душой которого нету капли веры или капли имана или капли ответственности. Яхи. В каждую страну пойди, и такое ощущение вот этого чалмоносца, вот этого алима, так называемого, возьми отсюда, выдерни, как таракана, возьми его за шею и поставь его в другую страну, в соседнюю. Он точно так же будет петь дифирамбы тамошнему правителю. Он только заменит слова. Здесь он пел такому-то амиру или королю. Там он будет другому уже петь. И поэтому, дорогие мои братья, это есть, во-первых, не только отсутствие искренности в отношении правителя, но даже есть предательство этого правителя. Правитель он кто? Он же прежде всего твой брат в исламе. Какой бы он ни был, даже если он грешный, этот правитель, король или президент, или амир, там, диктатор, он же твой брат в исламе. И главная же миссия мусульманина – исправить себя и призвать к этому исправлению другого. Прежде всего, ведь нужно призывать правителя, безусловно, мудростью и так далее. Но если алим или мусульманин поет дифирамбы и способствует тому, чтобы укрепить этого диктатора в его несправедливости, в его заблуждении, тогда вот этот мусульманин проявляет предательство в первую очередь в отношении этого человека, в этого отношении этого короля или этого мира. Короли и амиры, правители, должны они знать, тот, кто подхалимничает и поет им песни и дифирамбы, они являются их предателями. Их песни и дифирамбы, эти восхваления являются как раз огнем джаханнама или веревкой, которую они завязывают шеи этих правителей и ведут в этот джаханнам. Честные мусульмане, честные ученые, справедливые ученые, ответственные, богобоязненные мусульмане, они должны, безусловно, держать вот то, что называется золотую середину. С одной стороны, не подхалимничать и не петь им восхвалительные песни, а с другой стороны, безусловно, не проклинать там куда-то там уйти там и так далее. Коль скоро у него там и власть, и ты не можешь все равно заменить. Нету этих демократических выборов, которые есть в Европе, нету в арабских мусульманских странах в основном. Тогда занять срединную позицию, занять разумную позицию Курана и Сунны, что делать? Как брата обратиться к нему. Я ахи, ты президент сегодня. وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. И каждая душа познает смерть. И ты завтра будешь уже в могиле. И сделать насихат, как это возможно, через средства массовой информации. В сегодняшнем мире есть сайты. Можно создавай сайты, ахи. Создавай группу в интернете. И в этом сайте напиши насихат такому-то королю, или амиру, или президенту, или диктатору, или кому-то, вождю.
насихат, Яхья аль-Карим, дорогой мой брат и так далее, обратись таким образом, во всяком случае это будет по-мусульмански, по-братски, и, быть может, это даст какие-то плоды, Аллаху алям. Мы знаем в истории человечества, когда один человек где-нибудь далеко обращался к правителю там, да, и менялась история этой страны. Женщина где-то там далеко от столицы крикнула: «Я Муатасима!» Был Муатасим аббасидский халиф в Багдаде. И византийцы напали на территорию мусульман, и они всегда нападали. И они угоняли людей, убивали, и до этого, до Муатасима, и после Муатасима, и во время этого Муатасима. У Муатасима, естественно, не всегда хватало силы и так далее, но однажды к нему пришли и доложили, что византийские войска напали, убили кого убили, угнали кого угнали, в том числе у одной женщины угнали в рабство, пленили дочку. И эта женщина, она потерявшая все там, она разорена, у нее хозяйство разорено, единственная дочь, она украдена, уведена в плен, в рабыней, наложницей этот византийцам, и у нее ничего не оставалось, как кроме вышла на дорогу и кричала: «Я Муатасима, я Муатасима, о Муатасим, о Муатасим», да? Она ничего не могла найти, кроме как кричала этот: «Где халиф мусульман? Где правитель мусульман? Я Муатасима». И когда Муатасиму сообщили, там женщина этот рыдает и кричит, она обезумевшая ходит, потеряла дочку, разорена. И тогда Муатасим посылал, написал письмо правителю Византии: «От повелителя правоверных халифа мусульман собаки византийской, если ты немедленно не вернешь эту девочку, естественно, все, что забрали, то мои войска, я пошлю войска, начало которых будут у тебя, а конец еще будет у меня выходить». И этот Муатасим написал письмо, которое повернуло или изменило ход истории тогда, и это напугало того же византийского императора. Таким образом, если бы эта женщина не кричала бы: «О, Муатасима», и это не дошло бы до этого халифа аббасидского, то написал бы он это письмо, испугался бы византийский этот император, вернул бы то, что они забрали. Нет, яхи. Поэтому это имя этой женщины и неизвестно, где она там была, как ее звали, чья она дочь была, Аллаху алям. Так вот, яхи, ты не должен думать, что я-то маленький человек, меня не касается. Нет, будь может, одно единственное слово от любого из нас, точно так же от этой женщины, я Муатасима, может дойти до кого-то, что исправит кому-то сердце, кому-то дела, кому-то дунья, а кому-то ахира. Поэтому нужно занимать именно такое срединное положение. Но что же вы скажете нам делать, когда у нас нет мусульманских правителей, у нас нет имамов? Так вот, время отсутствия мусульманских имамов, мусульманами руководят кто? Улемы, ученые ислама. Ученые бывают разных видов, однако те ученые, которые следуют книге Аллаха Субхану Та'ала и сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, являются улиль амр для мусульман. Для мусульман руководителями из среды мусульман являются только те ученые, которые руководствуются Кораном и Сунной. Об этом говорят наши ученые, в частности, вот в этом абзаце. Что же касается улемов и стремящихся к исправлению сложившегося положения, то они несут большую ответственность за проявление искренности насиха по отношению к книге Аллаха и сунне его посланника, что подразумевает собой противодействие страстям, уводящим от Корана и Сунны, и разъяснение смысла этих источников, даже если это совершенно не соответствует желаниям человека. Кроме того, им необходимо, этим ученым, опровергать утверждение тех улемов, которые неверно трактуют некоторые вопросы и неверно разъясняют людям какие-то положения ислама. К большому сожалению, есть в том числе улемы, которые исходят из своего нафса, из своего хава, и они трактуют, буквально продают аят Аллаха Субхану Тааля за дешевую цену, то есть за цену дунья. Аллах да сохранит нас от этого. Поэтому нам следует следовать тем улемам, иншаллах, и признавать улиль амр тех, которые следуют Корану и Сунне и призывают нас к благополучной жизни в дунья в соответствии с Кораном и Сунной, и призывают нас, иншаллах, ведут нас к избавлению или к спасению в вечном мире. Аллах да напишет нам и это. Аллах обязательно спросит с ученых, если они были лживыми или несправедливо, неправильно трактовали Коран и Сунну, Аллах у них спросит за их лживые восхваления, да, за то, что они способствовали в том числе и заблуждению правителей, которые очень часто слушают этих ученых. очень часто полагаются на их фетвы. По каким-нибудь причинам, очень часто в мусульманских, в частности, арабских странах, ученые, эти правители обращаются к ученым, и эти ученые, они держат, я извиняюсь, хвост по ветру. Они знают, что нужно хава, для нафса этого правителя, и они под них придумывают фетвы. Они придумывают далили из Корана и Сунны для них, и тем самым Аллах Субхану Тааля непременно спросит подобных людей. Следующий урок из этого хадиса – это проявление искренности по отношению ко всем мусульманам. Ко всем мусульманам искренность, яхи, это насиха. Говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, верующий является зеркалом верующего. Мусульманин должен быть зеркалом своего брата-мусульманина. Что это означает? Если, яхи, у тебя на лице осталась какая-нибудь грязь или сажа, или еще что-то, ты не видишь себя, пока не посмотришь в зеркало. Или пока твое лицо не увидит твой брат-мусульманин. Увидевший искренне твой брат твое лицо, он говорит: брат, у тебя на лице что-то там, какая-то неприятность. Точно так же, яхи аль-карим, должен мусульманин быть своим зеркалом в моральном смысле, да, в духовном смысле. И поэтому, если ты увидел в своем брате какую-нибудь ошибку, какой-нибудь грех, совершение какого-нибудь неугодного дела, неугодного Аллаху дела, ты должен непременно исправить его. Но здесь мы должны помнить, дорогие мои братья, исправление исправлению рознь. Есть люди, которые подойдут, если увидели в тебе какой-нибудь недостаток или какую-то ошибку, они придут и пригласят тебя в сторону и на ухо прошептают тебе. Или отдельно скажут: яхи, я вот видел вот такое-то, может быть, это неправильно, может быть, это... Ну, найдут слова какие-то, чтобы не сломать тебя, исправить тебя, в то же время не ломая тебя. Да, в то же время не оскорбляя тебя. Но вы непременно можете найти тех людей, которые могут публично в присутствии людей крикнуть, что вот это у тебя там то-то, или ошибка, или харам, или грех, или куфр, или ширк и так далее. Тогда ученые говорят, что исправление своего брата, ошибки или греха своего брата в тайне, не ломая его, является насихатом, проявлением имана. А что касается попытки исправлять его публично криком и оскорблениями, то это является бесчестием, это является грехом, и это является харамом. Помните историю Хасана и Хусейна, которые, будучи молодыми людьми, проходили и увидели какого-то пожилого человека, кочевника араба, который умывался или делал уду, и он все перепутал. Все правила первичности, чего нужно мыть, он все перепутал. Буквально, или, возможно, я скажу с некоторыми, скажем, ошибками. Там, где он почистил этот и прополоснул рот, он мог этот, помыть лицо там в одном тазике, там все. Он неправильно все совершил, это уду. Хасан и Хусейн видели это и решили исправить его. И они договорились между собой, как исправить, пришли к нему и говорят: о, дедушка, или о, дядя, мы недавно научились совершать уду. И между собой поспорили, кто из нас правильно делает это уду. Посмотри, пожалуйста, и рассуди нас, кто из нас правильно делает, а кто ошибается. Этот пожилой человек с удовольствием согласился быть судьей и предложил им: пожалуйста, делайте уду. И оба они, Хасан и Хусейн, одинаково и как положено, как их научил их дедушка, совершили это уду. И человек увидел, безусловно, он не глупый. И он увидел, и он понял это, и он понял, что эти дети, эти молодые люди пришли исправить его. И он сделал для них дуа, чтобы Аллах Субхану ва Тааля поселил их вместе с пророком-посланником в райских садах за то, что они научили его, его религии, не сломав его, его гордость, его старости. И он не знал, что это были внуки этого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые своей мудростью научил, своими знаниями научил и их, и нас, как нужно правильно исправлять людей. Важнейшими видами насихата, искренности, дорогие братья, является проявление искренности мусульманами во взаимоотношениях друг с другом, чтобы каждый давал добрый совет другому, обратившемуся к нему за советом относительно своих дел. Говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, переданном имамом Ахмадом: если кто-нибудь из вас обратится к своему брату за советом, пусть он даст ему совет. Аллаху алям, известный аят в Коране о просящего не отгоняй относится тоже к этому, к этой теме. Просящий может просить там милостыню, а может совет, может быть какую-нибудь поддержку или помощь. Просящего нельзя отгонять, яхи, мусульманин не отгоняет, а дает ему, если нужно, этот совет. одним из важнейших видов проявления искренности, свидетельствующей о правдивости, является также искреннее отношение человека к своему брату в исламе во время его отсутствия. Твоего брата нету. И вот в отсутствии своего брата, яхи, во-первых, не допустить каких-нибудь ухмылок или каких-нибудь уничижающих его достоинства, каких-нибудь речей. А если кто-то из присутствующих позволил себе уничижить отсутствующего, то вовремя его остановить, то вовремя его защитить. Если даже у отсутствующего есть реальные какие-то, прегрешения. Говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, переданном имамом Ахмадом, по отношению друг к другу верующие обязаны проявлять искренность, если человек отсутствует. Несколько высказываний имамов искренности, о насихат. Я буквально процитирую, иншаллах. Говорил имам Аль-Хасан Аль-Басри, рахматуллахи алейхи, поистине, ты ни за что не сумеешь по-настоящему искренне относиться к своему брату до тех пор, пока не станешь побуждать его к тому, чего он делать не в состоянии. Аль-Хасан также говорил, что один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, клянусь тем, в чьей длани душа моя, поистине самыми любимыми рабами Аллаха для него являются те, которые стремятся внушить Аллаху любовь к его рабам, и внушают рабам Аллаха любовь к Аллаху, и проявляют на земле искренность по отношению к людям. Как это понять? Внушать Аллаху любовь к его рабам? Как это понять? Это означает, вот если твой брат в имане, в исламе, если он совершает какие-то грехи, а грехи не угодны Аллаху, исправлять своего брата, исправлять его по-хорошему, по-братски, нежно это, да, чувственно. Если ты исправил его, тогда ты побуждаешь Аллаха любить его. Тамам? А и побуждать людей любить Аллаха, то есть про Аллаха рассказывать, про Аллаха, про достоинство Аллаха, про то, про нежность Аллаха субхана ва тааля к своим рабам. Рассказываешь про милость Аллаха субхана ва тааля человеку. Таким образом, ты побуждаешь Аллаха любить раба и побуждаешь раба любить Аллаха. Примерно то, что сегодня мы пытались это сделать. Яхи, мы должны это взять как урок, взять себе на ус и последовать. Это говорит, передает Хасан аль-Басри от сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Еще раз процитирую, потому как это очень важно. Клянусь тем, чьей длани душа моя, поистине самыми любимыми рабами Аллаха являются те, которые побуждают Аллаха любить раба, а раба любить Аллаха, призывая их к знаниям об Аллахе субхана ва тааля и к воздержанию от харамов, от запретных. Передает Абу Бакр аль-Музани, не пост и не молитва возвысили Абу Бакра ас-Сиддика, да будет Аллах доволен им. Вы знаете, Абу Бакр ас-Сиддик имел статус над всеми мусульманами. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, если положить на весы одну часть весов веру Абу Бакра, а на другую веру всей уммы, вера Абу Бакра, она выше и больше, она тяжелее. Так вот, Абу Бакра, которого Аллах назвал ас-Сиддиком, Абу Бакра, которого ценил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, кроме как он не был пророком или посланником, он был выше шахидов, и он был с пророком, алейхиссалам, его сподвижником. И вы помните, когда пророк, алейхиссалам, оказался с троими людьми на горе Ухуд, и получилось землетрясение, пророк ударил ногой гору Ухуд и сказал, «Остановись, гора Ухуд, воистину на тебе посланник Аллаха, правдивейший и два шахида». Яхи, для простых людей быть шахидом, шахада является высшей степенью. Однако выше этого есть пророки, посланники. Так вот, между ними есть сиддихи, правдивейшие. Некоторых пророков Аллах субхана ва тааля тоже называет в Коране сиддиками. Юсуф был сиддихом, там другие были сиддихами. И Абу Бакра Аллах назвал устами пророка Мухаммада, алейхиссалам, сиддихом. Так вот, про этого сиддиха, да, статус которого неоспорим среди людей, про которого Аллах Субхана ва тааля в Коране сказал: «Тания аль-ицнейни исхума фил-гар», второй из двух, когда они были в пещере, то есть после пророка и посланника, печати пророка Мухаммада, он был вторым. Так вот, про него говорит один из подвижников: «Не пост и не молитва возвысили Абу Бакра ас-Сиддика, ради Аллаху анху, над другими мусульманами, над другими сподвижниками Мухаммада. А что возвысило его, дорогие братья и сестры? Возвысило его над ними то, что было в сердце этого Абу Бакра. А в сердце его была любовь, искренняя любовь к Аллаху Субхану Тааля, всемогущему и великому Аллаху, и искренность по отношению к Его созданиям. Любовь к Аллаху Субхану Тааля, Его творениям, Его созданиям. Говорил один из праведных наших предков: для нас, постигшим истину, является не тот, кто совершает много молитв и часто постится. Надо молиться и надо частиться, братья. Однако постигший истину не тот, кто много постится или молится, а постигшими для нас являются обладающие щедрыми душами и чистыми сердцами и проявляющими искренность, насиха по отношению к людям. Дорогие мои братья, вы должны помнить, что Аллах Субхану ва Тааля некоторых из нас выбирает и дает им почетную миссию, делающих насиха другим, исправляющих других. Вы найдете людей, даже по себе вы можете посмотреть, каждый из вас задайте вопрос: исправил ли я за последние сутки кого-то в чем-то? Исправил ли я кого-то за последний месяц или за последний год? Я не устаю приводить пример и восхищаться. Приходит молодой человек месяц назад примерно, молодой человек, абхазец, он говорит: я хочу принять ислам. Он принимает ислам, он уже прочитал литературу, все, он хочет принять ислам, принимает ислам. И не проходит 3 дня, тук-тук-тук, стучится дверь в мой кабинет: войдите. Он заходит и стесняющимся голосом он говорит: уважаемый шейх, здесь я привел сестер, которые хотят принять ислам. И он привел уже за несколько дней 3 сестер привел в ислам. Одну осетинку и 2 русских девушек привел в ислам. Фаваллахи, не проходит еще несколько дней, тук-тук-тук, в кабинет: да-да, входите. Он входит, тот же этот молодой человек входит, говорит: уважаемый шейх, здесь я привел человека, хочет принять ислам. И он таким образом не проходит одной недели, вернее, есть и даже проходит день, не проходит неделю, кроме как кого-то приводит принимать ислам. Я Ахьяль-Карим, люди бывают как деревья. Одни бывают высокие, длинные, но абсолютно пустые и бесполезные. Под ними и тени нет, не укрыться, ни тени укрыться, пользу получить, ни плодов у них нет. Это как тополь. Другие деревья есть, они могут разбросить свои ветки, однако от страшного ядовитого запаха от этих деревьев люди могут и заболеть, и умереть аллергией, и невозможно приблизиться к этим деревьям, от которых пух, которых убивает людей своей аллергией. Есть деревья, которые не дают плоды, яхи, сухие. Но есть такие деревья, яхи, которые могут быть маленькие, которые, может быть, даже земля не хватает где-нибудь на горе, он там зацепился одним корнем, но он уже дает тень кому-то, и у него там, смотришь, одно или два плода уже. Яхи, мусульманин, каждый из нас должен быть уподоблен дереву, которое обладает плодами, несет плоды, которая кормит людей плодами, которая закрывает людей от солнца своими листьями и своими ветками, которая закрывает людей, от которого есть польза. Даже деревья, одни бывают бесполезные, другие полезные. Яхи Аль-Карим, задача твоя, мусульманина, быть уподобленным дереву, от которого есть плоды, от которого есть такая польза. Если кто-нибудь из вас обратится к своему брату за советом, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, об этом мы сказали. Тогда следующий урок из сказанного хадиса – это об этике проявления искренности. Каким образом проявлять эту искренность? На это мы уже немножечко ответили, уже забегая вперед. Безусловно, нужно тайно, безусловно, нужно дипломатично. Яхи Аль-Карим, Аллах говорит Муса, алейхиссалам, своему посланнику: «Идхаб иля фиргауна иннаху тага». «Иди к фиргауну, воистину он восстал». Восстал. В чем смысл восстания? Что он сделал, этот фираон? Фираон объявил: «Ана раббукум ля аля». «Я ваш верховный Господь», объявил фираон. Фираон, по приказу которого убивали детей мужского пола, оставляли женщин. Фираон, который превратил в рабство народ Израиля и другие народы. Так этот фираон, к нему иди и скажи нежное слово, говорит Аллах Субхану Тааля. О чем говорит же о своем брате Яхиль Карим? Какое же слово мы должны сказать своему брату, если фираону Муса, посланник, говорит нежное слово? Есть некоторые мусульмане, которые тебе этот вилами в глаза это тычут. Даже в том, что они сами не разбираются, и в том, что они не знают ответ этого слова. Они находятся, потрепать тебе нервы. Они могут 6 часов прийти утра, они могут до 12 часов ночи остаться, чтобы потрепать тебе нервы, в том, что они не разбираются, в том, что они не знают. приходит ко мне человек, буквально на несколько дней назад. Он говорит: Мухаммад, вы в хутбе своей совершили какую-то ошибку, то-то-то-то-то-то. Я говорю, оправдывая себя, хотя я не обязан оправдывать, я даже не знаю имя этого человека, молодой человек, который мне в сыновья годится. Я оправдывая себя говорю, но это сказал Аллах, пророк, алейхиссалам. Пророк, алейхиссалам, сказал то-то-то-то. А он мне говорит, я слышал, что такой-то шейх сказал то-то-то-то. Я говорю, я привожу другой хадис. Пророк сказал то-то-то-то-то. Он мне приводит, такой-то шейх сказал то-то-то. Я говорю, Аллах сказал в Коране вот так-то. Он говорит, я слышал, какой-то шейх сказал то-то. Я говорю, Аллах сказал и пророк сказал. Ты мне говоришь, какой-то шейх сказал. Сказал один шейх, что Абу Талиб, отец Алия, Аллах да будет доволен Алием, двоюродный брат пророка, был мусульманином, принял ислам. И он объявил, те, кто не признают, что Абу Талиб принял ислам, те кафиры. И этот шейх, который мне это сказал, был из Тегерана, из Ирана. И вы знаете, какие шейхи обычно это говорят. В очередной раз, когда мы были в Мекке во время хаджа, мы встретились в Мекке с шейхами и мекканскими шейхами, в том числе из рода пророка, алейхиссалям. Это был очень крупный шейх, алим. Я обратился к нему и сказал, ради Аллаха, скажите, я и так знаю ответ на этот вопрос, потому что мы изучали в университете, мы встречались с учеными, но я хочу от вас услышать в Мекке из потомков этого Абу Талиба, от Алия, ваш прапрапрадед Абу Талиб принял ислам или нет? Потому что он спросил, почему спрашиваешь? Я сказал, что есть некоторые люди, которые сказали, что Абу Талиб принял ислам, а тот, кто не признает это, тот кафир. Тогда этот потомок Абу Талиба от Алия, он говорит, Абу Талиб мой дедушка, жил в этом городе, где я живу, в Мекке. Он в Мекке ислам не принял, может быть, он принял в Тегеране, в котором он не был. Таким образом, шейхи могут быть, да, разные. Был некий человек, который претендовал, что он шейх. Это был в индийском субконтиненте. Он объявил кем себя? Он объявил себя пророком. Он объявил себя пророком, и Иса, алейхиссалам, и Махди, и все подряд, и вернувшийся Иса, алейхиссалам. Его назвали Ахмадом из Кадьяни. Он называл шейх, к нему обращались шейхом, яхи. Не каждое слово каждого назвавшегося шейхом является истинным. Если говоришь, сказал Аллах, если говоришь, сказал посланник Аллаха, нужно остановиться на этом. Но человек ко мне пришел и говорит, я слышал от такого-то, от этого, где это взял? Он взял в интернете или еще где-то. Таким образом, дорогие мои братья, искренность в отношении людей, исправлять людей, поправлять людей, прежде всего основываясь на знаниях, по знаниям, прежде всего исходя из Корана и Сунны, и в то же время, каким образом, безусловно, подобающим образом, с уважительным образом, да, там, где приказано фирауну сказать нежное слово, там уж подавно нужно говорить соответствующее слово своему брату-мусульманину. Таким образом, ислам, религия, это есть религия насихат, есть проявление искренности в отношении Аллаха и в отношении его книги, в отношении его посланника, имамов, руководителей мусульман и в отношении всех остальных мусульман. Дорогие мои братья, отсутствие насиха, отсутствие вот этого назидания и проявления искренности в отношении друг к другу губит людей, губит ислам. И последнее, что хочу сказать на этом уроке, напомнить вам историю достоверную из хадис Кудуси, священного хадиса, когда Аллах Субханаху Тааля посылает ангела уничтожить одно селение за то, что это селение, население этого селения впали в грех, за то, что они совершали грехи и преступления. И ангел приходит, чтобы уничтожить селение и тех, кто там живут. И он увидел одного человека, который молился, вышел из этого селения, там на окраине селения молился. И он так усердно молился, поклонялся Аллаху, был на саджда, и ангел растерялся. Как быть, здесь человек молится, Аллах послал меня уничтожить селение, потому что они впали в грех. И ангел обращается к Аллаху, субхану тааля. О, Аллах, что мне делать, здесь есть человек, который молится тебе. Аллах сказал уничтожить селение, начать уничтожать с него. Почему? Потому что он сам молился, но не делал насихат другим. Он не делал насихат другим, он не делал назидание другим, он не был искренним в отношении своих братьев, своих сородичей, не был искренним. Он желал для себя благополучия здесь и спасения там, но всех остальных оставил в их грехе, чтобы как будто желал для них специально зло, как будто он желал, чтобы они как раз и попали в этот в ад или в джаханнам, или под гнев Аллаха Субханаху Тааля. Таким образом, мы должны исправлять себя сами, прежде всего, а потом, безусловно, исправление себя включает в себя любовь к Аллаху Субхану Тааля, искренность в отношении к Нему, любовь к Его книге и искренность в отношении к Нему, читать, учить, изучать, потом искренность пророку, алейхиссалям, любить и так далее. Потом мы должны проявлять искренность в отношении наших братьев, призывать тому, чего мы, что мы поняли сами и что мы построили в наших душах. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته